Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главная тема сегодняшнего выпуска. Авиалайнер, летевший из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров. Преображенский суд Москвы приговорил художника Петра Павленского к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы за акцию «Свобода». В Колумбии повстанческая группировка ФАРК демобилизует из своих отрядов всех детей возрастом до 15 лет. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Авиалайнер Egypt Air, совершавший рейс из Парижа в Каир, исчез с экранов радаров, сообщили представители авиакомпании. Рейс совершал Аэробус 320. На борту находились 56 пассажиров, включая троих детей и 10 членов экипажа, граждане 12 стран. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Коневская.
Французские СМИ, надо сказать, очень подробно освещают сейчас ситуацию с египетским авиарейсом. Во Франции очень серьезно к этому отнеслись. Назвали это действительно гонкой против часовой стрелки, как говорят по-французски, потому что если действительно речь идет о теракте, и в аэропорту Шарль-де-Голль были сообщники тех, кто подложил, допустим, бомбу в этот самолет, нужно немедленно выявить эту сеть, так говорят эксперты. Пока что нет политических реакций, СМИ анализируют ситуацию, интервьюируют экспертов в области гражданской авиации. Один из них, например, говорит, что, как правило, в французских аэропортах все очень тщательно проверяется, особенно когда речь идет о рейсах, вылетающих в страны повышенного риска, к которым относится Египет, особенно после инцидента, который там произошел, когда бомба была подложена в самолет, вылетавший в Россию. И эксперт также указывает тот факт, что с 2015 года из 85 тысяч сотрудников парижских аэропортов у 70 из них были отменены права на вход в особо засекреченные, особо, скажем так, специализированные зоны аэропортов, и это было в связи с их радикализацией, религиозной радикализацией. Речь идет непосредственно о людях, которые были исповедовали ислам и были признаны как радикалы. То есть это явление во Франции существует, о нем известно спецслужбам, и сейчас ни одна из версий не отклоняется. То есть сейчас эксперты во Франции анализируют ситуацию, суд в Париже уже начал расследование по этому инциденту, относятся к нему крайне серьезно здесь.
Правильно я понимаю, что в тот момент, когда произошла катастрофа, фактически первое предположение было о том, что это теракт?
Сейчас действительно все предположения, что называется, на столе, не отменяется и возможность, не исключается возможность того, что это были метеорологические какие-то факторы. Опять же, египетская авиакомпания заявила о том, что был сигнал бедствия от пилота, о чем что не подтвердили военные, египетские военные тут же заявили, что никакого сигнала не принималось. Французская сторона по этому поводу ничего не заявляет пока, но версия теракта одна из приоритетных, учитывая то, что произошло с самолетом, с российским самолетом в Шарм-эш-Шейхе. И сейчас, естественно, в аэропортах, в двух главных аэропортах Парижа, Орли и Шарль-де-Голль, ведутся очень тщательные проверки именно относительно персонала, который работал в эту смену. Я напомню, рейс вылетел в 23 часа по парижскому времени, и только через 3 часа самолет исчез с радаров. И эксперты по этому поводу говорят, что вообще очень нехарактерно для теракта если речь идет о теракте, террористы, как правило, задействуют взрывное устройство в первые же минуты или в первый же час полета. Тут речь идет все-таки о 3 часах, и еще неизвестно, был ли сигнал бедствия от пилота, но даже если и был сигнал бедствия, эксперты говорят, что он мог быть подан под прицелом пистолета, что называется. Поэтому ни одна из версий сейчас не отклоняется, и в Париже над этим крайне серьезно работают.
Признается ли крушение самолета, или пока фигурирует формулировка о том, что он пропал с экранов радаров?
Французские СМИ говорят однозначно о крушении самолета. Здесь уже вопросов по этому поводу не задается. И называют пропавших в этом полете людей жертвами крушения самолета. Из них, напомню, 30 египтян и 15 французов. И именно в силу этого факта, 15 французских граждан, парижский суд незамедлительно начал расследование по этому поводу.
В социальных медиа есть уже какая-то реакция во французских на эту катастрофу?
Ну, люди в первую очередь говорят о том, что опасно летать египетскими авиалиниями и вообще рейсами в Египет, учитывая, что это уже вторая катастрофа, пока не можем говорить точно о теракте, но второй раз, когда именно связанный с Египтом рейс попадает в такую ситуацию. И некоторые люди, которые летали египетскими авиалиниями, пишут свои реакции и говорят, что их поражала халатность персонала в египетских аэропортах и халатность при проверке багажа и так далее. То есть люди пишут о том, что именно в связи вот с тем, что это Египет, возможно, небезопасно туда летать и летать именно египетскими авиалиниями. Ну вот это пока первые такие эмоциональные реакции.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Каневская. Преображенский суд Москвы приговорил художника-акциониста Петра Павленского к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы за акцию «Свобода», освободив его от исполнения наказания в связи с истечением срока давности по делу. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио «Свобода» Илья Кизиров. Сейчас он с нами на связи по телефону. Илья, добрый день. Что сегодня было на суде?
Добрый день. Сегодня был оглашен приговор Петру Павленскому, и действительно суд признал его виновным, но освободил от отбытия наказания в связи с истечением срока давности, так как акция «Свобода» была проведена еще в феврале 2014 года, то есть срок давности уже вышел. И суд проходил, это была судья Мирового суда Санкт-Петербурга, и проходило сейчас именно выездное заседание. Мне удалось после заседания уже пообщаться с адвокатом, которая заявила, что сторона защиты будет обжаловать вынесенный сегодня приговор, так как считает Петра Павленского невиновным.
А сам Павленский при этом как-то реагировал на происходящее?
Судья, вот единственная реакция Петра Павленского, которую удалось уловить, судья очень-очень тихо зачитывал приговор, и художник просил говорить ее громче, на что она никак не отреагировала. И после этого он передал своей супруге записку, она мне ее зачитала, в которой говорилось, что Петр Павленский считает Майдан праздником свободы и никак не преступлением.
Понятно. Какие-то еще подробности с этого заседания?
Нет, сегодня был именно оглашен приговор, так что никаких прений сторон, никаких оглашений позиций не было. Вот единственная подробность, что в приговор легли все те свидетели, показания всех тех свидетелей обвинения, которые утверждали, что они расценивают эту акцию как вандализм и как нанесение ущерба. И также прозвучала сумма ущерба, это 27 тысяч рублей.
Спасибо, Илья. А я напоминаю, что с нами на связи из суда был наш корреспондент Илья Кизиров. В Колумбии повстанческая группировка ФАРК, уже несколько десятилетий ведущая партизанскую войну против правительства и признанная террористической в США и Евросоюзе, на этой неделе должна начать выполнять один из важнейших пунктов плана нормализации обстановки в стране – демобилизовать из своих отрядов всех детей-солдат возрастом до 15 лет, а в перспективе до 18 лет включительно. Такая договоренность на днях была достигнута на переговорах в Гаване, длящихся уже четвертый год, на которых ФАРК и официальная Богота при помощи США и Кубы пытаются подписать мирное соглашение, чтобы положить конец гражданской войне, жертвами которой в общей сложности стали, по разным оценкам, от 220 до 260 тысяч человек, в подавляющем большинстве мирные жители отдаленных районов Колумбии. Об этом беседа авторов программы «Атлас мира» Андрея Шароградского и Александра Гостева.
Александр, итак, о каком количестве детей и подростков идет речь?
Это, что называется, большой вопрос. Главный представитель ФАРК в Гаване Иван Маркес утверждает, что в последние два года в лагерях его организации находился вроде бы всего 21 ребенок возрастом до 15 лет. Но на самом деле их может быть больше, вот просто на порядке больше. По-своему, название ФАРК, которое полностью на русский язык, напомню, переводится как «Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа», это название себя оправдывает, ну, если рассуждать не с позиции истории и морали, а чисто формально. Обычно их отряд – это, как правило, либо большая крестьянская семья со всеми ее членами, либо просто согнанная туда, ну, или само прибежавшая, потому что больше бежать некуда, население всей округи. Там мужчин взрослого возраста не так уж и много, зато не менее 40% в каждом отряде – это женщины, бойцы. И вот представьте себе, сколько еще при этом может быть подростков, причем обеих полов. ФАРК, как еще многих других, всех остальных участников гражданской войны в Колумбии, а их очень много, левых, правых, официальных и неофициальных, просто ФАРК – самая известная организация, всегда обвиняли в насильной мобилизации детей в свои ряды. Их используют как связных, разведчиков, насильщиков, но также и как пушечное мясо, как бойцов напрямую, а девочек еще и как наложниц, как сексуальных рабынь, конечно. И, кстати, само руководство группировки всегда говорило, что все дети и подростки в ее рядах – это сироты, которые пришли к ним якобы сами и вот нашли новую боевую семью. Я напомню также, что вообще в мире каждый год 12 февраля под эгидой ООН отмечается так называемый «День красных рук». Это день спасения детей-солдат, потому что это же ужасная практика, и она широко распространена не только в Колумбии, а во всем мире. Отношение к этим детям далеко от отношения к обычным солдатам. Они, не знаю, там не проходят курс молодого бойца, где их, допустим, учат различать вооруженного противника с одной стороны и мирного жителя с другой. Эти дети, они подвергаются страшнейшей психологической обработке, их часто пичкают наркотиками, зомбируют их, заставляют смотреть сцены каких-то массовых зверств и так вот планомерно превращают в роботов, механических уничтожителей, часто уничтожителей близких им людей, если речь идет о гражданской войне, как в Колумбии. То есть у таких детей зачастую происходит полный отрыв от реальности. У них нет чувства опасности, у них нет ощущения риска, они не видят грань между действительностью и какой-то увлекательной игрой, они не осознают факт необратимости смерти, и у них нет психологического потрясения, сопутствующего убийству.
А какая именно программа возвращения к нормальной жизни детей и подростков, воюющих среди колумбийских партизан, была сформулирована участниками переговоров в Гаване, и как она может быть воплощена в жизнь?
Наиболее полную информацию на этот счет я нашел у колумбийской газеты «El Tiempo» и в испанской газете «El Mundo». Вот это соглашение предусматривает, что все дети, которые покинут ряды повстанцев ФАРК, будут считаться не участниками, а жертвами войны. Те, кто младше 14 лет, вообще избегут какой-либо ответственности, а подростки от 14 до 18 лет могут рассчитывать на амнистию. Это все проходит при помощи ЮНИСЕФ, но, вы знаете, Андрей, одно дело – это избавить от ответственности и как бы вывести из партизанского лагеря, а другое – как-то комплексно адаптировать вчерашних, в общем, партизан и убийц, называя вещи своими именами, к нормальной жизни. И об этом, кстати, говорят и сами представители ФАРК, что в Колумбии нормальной жизни нет до сих пор, и именно это стало причины и войны, которая длится столько десятилетий, и появление в том числе детей-солдат. То есть к чему именно их возвращать? В семьи, которых у большинства нет? В какие-то детские дома-интернаты? Их тоже нет, этих мест, и можно представить себе, что там начнется, когда туда этих подростков соберут. Хотя при нынешнем колумбийском президенте Хуане Мануэле Сантосе очень много, безусловно, было сделано, чтобы Колумбия резко шагнула вперед и в смысле общественного устройства, и экономически, и в деле снижения общего уровня преступной активности в стране. Не только политически окрашенной, просто похищений с целью выкупа почти не стало. Вот последние годы только в Колумбии. Все равно эту страну спокойной и сытой до сих пор совсем нельзя назвать. Тот же фарковец, мной упомянутый, Иван Маркес, указывает, например, на то, что в столице Колумбии, в Боготе, страшно выйти на улицу до сих пор вечером в большинстве районов. Там есть огромная часть города, сплошные фавелы, трущобы, которые называются много десятков лет уже так же, как когда-то известный всем криминальный район американского Нью-Йорка – Бронкс. Это название «Бронкс» когда-то в испаноязычной стране явно появилось ведь неспроста. И вот в этом колумбийском Бронксе царствуют подростковые банды, которые славятся своей жестокостью, именно детские банды. Или еще есть данные, которые приводит тот же Фарк, что только в одном из северных департаментов Колумбии, Ла-Гуахира, на Карибском море, то есть это не самая бедная, не самая дикая местность, но отряды Фарк всегда там имели большую поддержку. За последние 5 лет от голода умерли больше 10 000 детей. Возможно, эти данные очень завышены, но тем не менее, явно они вот не совсем на пустом месте появились. Поэтому вот эта адаптация, вот этот процесс, это явно, конечно, будет огромная проблема.
И теперь давайте поговорим о плане мирного урегулирования в Колумбии в целом. Насколько я понимаю, вот эта детская проблема – это только часть общей программы, которая носит название «План Колумбия». Если есть сформулированный план, то почему так долго стороны не могут прийти к соглашению?
Потому что ФАРК на этих переговорах, на мой взгляд, повела себя потрясающе грамотно и ловко. И с учетом как бы падения своей популярности в стране, с учетом того, что силы группировки оказались на исходе в последние годы, с учетом уничтожения большинства ее лидеров, она сумела сильно играть на этих переговорах при очень слабых изначальных позициях, понимая, что правительству колумбийскому, да и Соединенным Штатам, которые огромное внимание на ситуацию в Колумбии обращают, как на источник постоянно вот этой наркотической угрозы. Я напомню, что Колумбия, да, один из основных поставщиков кокаина на мировой рынок. Всем мирный план нужен любой ценой. И зная это, ФАРК каждый где-то месяц, квартал, каждые полгода требует для себя все больше и больше. И сейчас речь уже идет об амнистии, например, не только для детей, но вообще для всех бойцов ФАРК. О том, чтобы интегрировать не просто в общество колумбийское потом, а в силовые структуры и в армию бывших бойцов и командиров ФАРК. О том, чтобы разрешить выращивание кустов коки во всех районах, где ФАРК имеет сильные позиции, крестьянам, которых часто трудно отличить от бойцов партизан, днем он крестьянин, а ночью он боец группировки ФАРК, разрешить им выращивать вот эти кусты коки как часть национальной культуры. С другой стороны, спрашивается, а зачем вам такие огромные урожаи, да, если вы выращивать тут какие-то листики для себя пожевать. И еще там очень-очень много вещей. И вообще сейчас речь даже идет о том, что, видимо, президенту Сантосу придется как-то давить на Вашингтон и на Европейский Союз, на международные организации, чтобы ФАРК исключили из списка, из числа террористических организаций. Я напомню, что попала она туда не потому, что она противостояла правительству и вела какую-то там гражданскую войну против официальной Богаты, а потому что она в первую очередь, и это подтверждено, была замешана в массовых похищениях людей и убийстве их, похищали в первую очередь с целью выкупа, в чудовищных пытках, в похищении огромного количества иностранцев, которые посещали Колумбию или же за пределами самой Колумбии, и, безусловно, в очень таком плотном участии в наркотрафике. Но этим занимаются в Колумбии все, я уже упоминал, что ситуация там крайне запутана, и ФАРК далеко не единственный игрок в этом многолетнем конфликте. Есть и другие левацкие организации, есть и практически такие управляемые полуофициальные вооруженные отряды, которые состоят на службе у правительства, и есть отряды ультраправых, так называемые парамилитарес, которые для, наверное, русскоязычного слушателя легче всего и лучше всего будет сравнить, но вот с привычным словосочетанием «эскадроны смерти». Эти отряды ультраправые тоже очень до сих пор сильны, хотя они находятся абсолютно вне закона, но они тоже пользуются поддержкой у зажиточных крестьян, у мелких и средних торговцев, у криминалитета, и очень часто человек один, участвующий в какой-то нелегальной и вооруженной деятельности в Колумбии, может одновременно состоять в нескольких организациях, в зависимости от того, как изменилась конкретная ситуация, ну, там, допустим, в каком-то удаленном от столицы департаменте. Вчера он был офицером армии, сегодня он стал боевиком ультраправой какой-то организации, а послезавтра опять он стал чиновником и чуть ли там не участвует в каких-то переговорах и вошел еще в какой-нибудь там Объединенный Народный Фронт. И при этом, при всем, все знают, что как бы большинство этих людей, они все-таки еще так или иначе замешаны в торговле кокаином. И вот во всем этом страшном, сложном коктейле очень сложно договориться с каждым его участником, и именно поэтому вот это длится уже очень много-много лет. Но по-любому, повторю, все понимают, что это выбор между плохим и кошмарным. И уже и официальная Богота, и Вашингтон, и сами фарковцы все это понимают и стремятся любой ценой, видимо, уже, и оно будет подписано, это соглашение. Плохое соглашение, но катастрофу прекратить.
Рассказывал Александр Гостев, с ним беседовал Андрей Шароградский. Эксперты объяснили суть законопроекта о запрете ввоза в Россию сильнодействующих лекарств, принятого во втором чтении Госдумы России. Выясняется, что россиянам не следует, как обычно, опасаться этой инициативы российских народных избранников. Как объяснил Радио Свобода депутат Дмитрий Гудков, законопроект был принят для того, чтобы люди, ввозящие в Россию сильнодействующие препараты, больше не обвинялись в контрабанде. По мнению Гудкова, это вышло из-за непродуманных изменений, которые спешно вводились для функционирования таможенного союза. Новый закон он назвал плохим, корявым и непонятным, но все-таки разрешающим ввозить в Россию сильнодействующие лекарства, рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник Российская Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий ввозить в Россию лекарства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества для личного пользования. Исключение обещают сделать для тех случаев, когда у пациентов на руках будет рецепт врача или другие документы, подтверждающие назначение указанного препарата. Уточняется, что ввоз таких препаратов будет возможен при наличии документов. При этом подтверждающие документы должны содержать, в частности, сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. Если они составлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод. Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подобные ограничения, по его мнению, также абсурдны, но теперь люди, перевозящие лекарства, хотя бы могут избежать обвинений в контрабанде.
Я прочитал статью, не помню на каком портале, там было написано: «Дума запретила ввоз лекарств». И мне нужно обязательно разъяснить. Закон, конечно, очень плохой получился. Но Дума на самом деле не запретила, а разрешила. Сейчас я пытаюсь объяснить. Значит, у нас есть статья 226.1 Уголовного кодекса по контрабанде. Соответственно, у нас уже это все было запрещено. Более того, ввоз сильнодействующих препаратов, а лекарства попадают под эту статью, означал, что любой гражданин, который приезжает, он получает 7 лет. Если вы поймали, 7 лет. Уже поймали. Такие случаи были, прецеденты. Я получал многие обращения. Вообще, по статье контрабанды у меня было очень много случаев и обращений. Такие прецеденты были. Дальше граждане обратились в Конституционный суд, выиграли и оспорили это решение. И было определение Конституционного суда разрешить гражданам ввоз по каким-то правилам. Соответственно, этот закон ничего не запретил, потому что все уже было запрещено. Этот закон разрешил ввозить, но по идиотским правилам. Грубо говоря, было вообще ужас-ужас, совсем плохо было, 7 лет. А стало теперь можно, то есть уже, по крайней мере, вывели людей из-под уголовного кодекса. Надо, да. Но теперь надо кучу бумажек. Вообще полный маразм. Зачем эти нотариальные доверенности нужны, нотариально заверенный перевод? Но, по крайней мере, хотя бы стало чуть-чуть лучше. Я не оправдываю сейчас этот закон, я просто хочу всем объяснить, что стало не хуже, а стало лучше. Там поправки не прошли, в том числе вот вчера, когда обсуждались, где были поправки, которые предлагались как бы там, ну, упростить процедуру, Дума не поддержала. Надо отдельный законопроект внести, я готов внести такой законопроект. Просто здесь вот считаю, что нам не надо совсем уж паниковать, я понимаю, что мы все привыкли, что Дума запрещает. Этот закон был не про запрет, а про такое кривое разрешение этой проблемы.
Это был депутат Российской Госдумы Дмитрий Гудков, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский не совсем понимает, для чего принят этот закон, но надеется, что россияне от него не пострадают.
Надо четко понимать, что это касается сильнодействующих веществ. И тут первое, что не так много пациентов, которые нуждаются в таких веществах, вообще способны перемещаться через границу. Но вот, во-вторых, людей, которые принимают такие вещества, их в принципе не так много. Но тем не менее, понять Минздрав и законодателя в данной ситуации опять очень трудно, потому что непонятно, зачем это сделано. Потому что, в принципе, при приобретении сильнодействующих веществ в любой стране мира, тем более в рамках таможенного союза, рецепт необходим. То есть, когда вы приходите в аптеку, вы должны предъявить рецепт. Если надзорные органы в стране, в отличие от России, нормально работают, то вам никогда не продадут лекарства сильнодействующие без рецепта. Поэтому, видимо, наше государство подумало, что раз мы не умеем надзором заниматься, и у нас можно купить черта лысого в аптеке без рецепта, то, наверное, и другие страны также себя ведут, поэтому давайте-ка мы еще один барьер для пациентов поставим. Но ничего хорошего из этого не выйдет, потому что человек, который, представьте себе, нуждается в сильнодействующем веществе, то есть заведомо больной, на границе со своей аптечкой попадает там с десяток у него препаратов в этой аптечке, то его начинают фильтровать, ну, всех фильтровать, не только на больных, да, на предметно. Входит он в этот сильнодействующий перечень, не входит. Пострадают в результате все люди, которые с собой возят лекарства. Вот, обоснованность такой меры вызывает такие сомнения сильные своей бессмысленностью и, мягко говоря, неудачным решением. Причем непонятно, какой проблемой, опять же. Такое ощущение, что в рамках таможенного союза кто-то что-то решил отрегулировать очередной раз. И вот опять решили чего-нибудь отрегулировать, заниматься чем-то надо.
Это был президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Список сильнодействующих веществ, регулируемый правительством России, был утвержден в 2007 году. С тех пор в него несколько раз вносились изменения. Сильнодействующими веществами являются все лекарственные формы, какими бы фирменными торговыми названиями они ни обозначались, в состав которых входят перечисленные в списке вещества. Речь идет о препаратах, в состав которых входят анаболические стероиды, некоторые гормоны, нейролептические препараты, вещества, используемые для лечения избыточной массы тела, а также серьезные обезболивающие лекарства. В число известных лекарств, в которых используются вещества из списка, входят клофелин, трамадол, хлоретил. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете «Время свободы» интервью. Президент США Барак Обама просил премьер-министра Японии Синдзо Абе не посещать Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщили еще в феврале японские средства массовой информации. Причина просьбы – визит Абе идет вразрез с политикой США по международной изоляции России после аннексии Крыма. Однако, как утверждается в телефонном разговоре, Абе отверг просьбу Обамы. В начале мая Абе прилетел в Сочи и встретился там с Путиным, к которому через переводчика обратился по имени и на «ты». А после переговоров объявил о новом подходе в отношениях двух стран. Это породило новый виток обсуждения. Может ли Россия вернуть Японии Южные Курилы, и будет ли между двумя странами наконец подписан мирный договор, отсутствие которого позволяет некоторым историкам формально считать Вторую мировую войну незавершенной. Георгий Кунадзе, японовед и российский дипломат, в 90-е годы бывший заместителем министра иностранных дел России, замечает, что Япония, без сомнения, принадлежит к странам Запада, но у японской внешней политики существуют особенности. С ним беседовал Валентин Барышников.
В августе 91-го года консерваторы в советском руководстве затеяли попытку государственного переворота. Вот знаменитый путч ГКЧП. И я не могу в этой связи не вспомнить о том, что реакция Японии на эти события, на ВПЧП, была самая осторожная среди всех западных стран. Япония, конечно, западная страна. Она была немного запоздавшей. Там же все решилось в течение 3 дней. И вот в отличие от западных стран, от США, от Великобритании, Германии, Франции, японская реакция последовала где-то утром 3-го дня, когда стало ясно, что ГКЧП проиграл и что, в общем, возвращение России, вернее, Советского Союза во времена конфронтации не будет. Вот тогда японцы тоже заявили о том, что путч ГКЧП не признают. В принципе, Япония страна достаточно специфическая. Она ценности западные разделяет, разумеется. Но при этом гораздо меньше других западных стран ощущает свою ответственность за защиту этих ценностей во всем мире. Японцы чаще склонны воспринимать то, что происходит, допустим, в России, в большей степени как сугубо внутреннее дело России. Для них это все-таки вопрос, который их не касается, по большому счету. Да, Япония, конечно, участвует в солидарных действиях западного сообщества, но участвует в них с предельной осторожностью и никогда не задает тон в этом. И второе, насколько я понимаю, все-таки в правящих кругах Японии, японской бюрократии, существует некая вот такая надежда на возможность договориться с Россией путем сделки с российским руководством. Ну, они, конечно же, видят, как воспринимает российское общество вот эту вот проблему Южных Курил. Они, конечно, понимают, что если президент России решится на какие-то серьезные шаги в направлении решения этой проблемы, он может столкнуться с большим противодействием политической элиты и многих вполне искренних патриотов России. И в этом смысле единоличный правитель, который решает все по-своему и ни на кого не оглядывается, он, возможно, японцам представляется более перспективным партнером. В этом смысле я думаю, что усиление режима личной власти президента Путина – это для Японии не обязательно минус. Или не совсем минус. Может быть, в этом для японцев есть некоторые и плюсы. Я помню, что первая реакция на ГКЧП, я просто прочел высказывание одного японского эксперта по СССР и России, он написал, что да, в общем, ГКЧП – это, конечно, возвращение к старому, но ГКЧП – это режим, который может быть более открыт для договоренности с Японией по Южным Курилам, именно потому, что он будет нуждаться в легитимации, он будет нуждаться в поддержке кого-то из стран Запада, он будет нуждаться в кредитах, ну, во всем остальном. И он может быть склонен пойти на договоренности гораздо проще, чем демократически избранное правительство, которому придется выполнять все необходимые демократические процедуры. Ну, это довольно быстро мысль была похоронена, просто потому что сам по себе ГКЧП был скоротечным событием. Но, тем не менее, такие мысли есть. Вот в этой связи давайте посмотрим на это глазами японцев. Россия находится в явной международной изоляции. Что бы там ни говорили, отношения с Зимбабве – это неважная замена отношениям Западной Европы или США. Вот Россия находится, безусловно, в международной изоляции, и прорвать эту изоляцию, в общем, ей необходимо. В этом смысле Япония могла бы помочь России прорвать эту изоляцию. Кроме того, Россия, конечно же, имеет трудности, потому что она своими собственными руками, своими действиями подтолкнула западный мир к возрождению феномена, который в старые времена назывался дисциплиной холодной войны. Члены западного сообщества могут спорить между собой, могут соперничать между собой по разным вопросам, но по главным вопросам противодействия Советскому Союзу они худо-бедно выступали с единой согласованной позицией. И в этом смысле, да, конечно, Япония, если действительно премьер-министр Абе рассчитывает на какую-то, я бы сказал, сепаратную договоренность с президентом Путиным, в этом смысле Япония очень рискует. Прежде всего рискует премьер-министр Абе. Ему скоро придется, в общем, рассказывать своим коллегам по «семерке», чего и как он собирается сделать в отношении России. Придется держать ответ, придется объяснять, почему и как. Он, в общем, вдруг сподобился отправиться в Сочи. Хотя, с другой стороны, вот вы сказали, российско-японские переговоры в Сочи. Конечно же, переговоры имели сугубо неофициальный статус. Я думаю, что именно поэтому Абе пригласили приехать в Сочи, а не в Москву. Ну, еще, конечно, и потому, что, по-моему, по очередности сейчас очередь президента России ехать в Японию, а не премьер-министра Японии ехать в Россию. Но так или иначе, когда премьер-министр вдруг ни с того ни с сего перешел с президентом Путиным на «ты», я вот просто задумался, когда прочел это. В японском языке нет обращения «ты». По сути, уже нету. А вот оно сохраняется для обращения к младшим по возрасту, подчиненным. Дети говорят друг другу «ты», а взрослые люди «ты» друг другу не говорят. Я подумал, как это было сказано по-японски, я не могу себе представить. Но думаю, что переводчик получил указание именно так переводить своего премьер-министра. И когда я услышал слова о новом подходе, я тоже немножко удивился, потому что подходы могут быть новые, могут быть старые, но за рамки раз навсегда очерченной позиции выйти очень трудно, реально трудно. И это на моей памяти первый раз за все время, что я изучаю Японию, первый раз ситуация, в которой я просто не очень понимаю, о чем идет речь, что хотел сказать премьер-министр. А если же говорить о возможности какой-то сделки между Россией и Японией, то мне трудно представить себе конфигурацию этой сделки. Вот сейчас стали говорить, что в обмен на какой-то результативный прорыв в решении проблемы Южных Курил, Япония, дескать, обещает предоставить России финансовую помощь, капиталовложения в Сибири и прочее. Ну, это, извините меня, чрезвычайно наивное представление, просто потому что долгосрочные японские капиталовложения в Россию не пойдут до тех пор, пока для этого не возникнут условия, пока капиталовложения не будут полностью гарантированы. А условий этих в России как не было и нет, и никаких гарантий японским стратегическим инвесторам не даст ничего, даже страховой полис. И заставить крупный капитал вкладывать деньги, замораживать фактически крупные вложения в стране с непонятной политической и социально-экономической перспективой, я думаю, что японские крупные инвесторы не станут, и никакой премьер-министр их заставить это сделать уже не может. Ну, а с другой стороны, с деньгами у России стало хуже, чем было 2 года назад, но по-прежнему все более-менее неплохо, и во всяком случае ситуация начала 90-х годов, когда деньги требовались России, требовались примерно так же, как сейчас они требуются Украине, да, для затыкания дыр в бюджете. Вот такой ситуации нету, и она, по-моему, не предвидится. Поэтому японская морковка в виде капиталовложений или кредитов, она, по-моему, не очень заманчива для России. Что еще может Япония пообещать России за гипотетический, условный прорыв в вопросе о Южных Курилах? Вот, собственно, это, наверное, самое интересное во всей этой интриге. Я пока не рискую делать какие-то прогнозы, хотя японцы, конечно же, понимают, что Россия попала в международную изоляцию после того, как аннексировала Крым. И, наверное, они понимают, что если они действительно хотят помочь России прорвать эту изоляцию, они это делают, собственно, любым своим контактам высокого уровня с Россией, но это все еще пока что, что называется, разминка. Вот. А по-настоящему, чтобы Россия вышла из изоляции, японцам, наверное, рано или поздно придется подумать о некотором изменении своей позиции по вопросу об аннексии Крыма.
Рассказывал Георгий Кунадзе, с ним беседовал Валентин Барышников. Наиболее обсуждаемым событием в российской медиасфере в последние дни стал вынужденный уход руководителей холдинга РБК, одного из немногих оставшихся независимых российских СМИ. Многие аналитики считают, что Кремль планомерно сужает пространство независимой журналистики, рассчитывая в скором времени создать ситуацию, когда СМИ неподконтрольных государству в стране не останется вовсе. По мнению медиа-аналитика Василия Гатова, работающего в Анненбергском исследовательском центре по проблемам массовых коммуникаций в США, сама природа нынешнего российского режима, который он называет государством контрразведки, делает Кремль последовательным противником сколько-нибудь свободных средств массовой информации. О том, что такое государство контрразведки и почему оно особенно опасается свободы слова, Василий Гатов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Нынешнее гонение на РБК – это далеко не первый пункт в списке таких более или менее жестких репрессий, которые власти за все годы путинского правления обрушивали на независимые СМИ. А как вам кажется, у Кремля в сфере контроля за масс-медиа есть какая-то конкретная цель или стратегия, или он, как во многих других областях, действует от случая к случаю, устраняя тех, кто неудобен в данный конкретный момент?
Есть все признаки стратегии, но одновременно нету реального доказательства, то такая стратегия есть. Кажется, что есть какой-то глубокий план, а ты начинаешь копаться и понимаешь, что мотивации там при том или ином, как по счастливому выражению Филиппа Дзитко, ситуации звенья в гребаной цепи, каждый раз мотивации свои, каждый раз возникает ощущение, в конце концов, что это было решение ад хок, операция там, и так далее. Но вместе это складывается в ценную логику. Я не готов утверждать, что я могу положить под это что-то, кроме почти конспирологии про редакцию номер 6, которая стала неожиданно очень много упоминаться в последнее время. Но такое ощущение есть.
Давайте напомним слушателям про редакцию номер 6, потому что наверняка не все помнят эту историю.
В ходе финального этапа избирательной кампании Владимира Путина, первый раз, когда он избирался президентом Российской Федерации, в «Коммерсанте» была опубликована огромная записка, излагавшая предложение по реформе администрации президента России. Предложения эти выглядели как идея построения государства, в котором номинально существуют демократические процессы, а фактически всем управляет новая администрация президента. Среди предложений было, в частности, если это касается именно журналистов, установление тотального контроля над жизнью, деятельностью, фактическими финансовыми связями всех журналистов, которые высказываются либо негативно, либо независимо о деятельности власти в широком смысле, и Путина прежде всего, разрушение средств массовой информации, экономическое прежде всего, которые находятся в противостоянии власти, и установление фактического контроля через собственность и через руководство над теми, которые уничтожить нельзя.
И что, по вашему мнению, большая часть этой программы за 15 лет, 16 уже практически, успешно выполнена?
И да, и нет, потому что с точки зрения традиционных средств массовой информации, то есть телеканалов, газет, радиостанций, в общем, конечно, существенно влияющих на общественное мнение ресурсов практически не осталось, а те, которые остались, переведены в состояние именно средств массовой информации, своего рода активистские группы, которые используют газету или телеканал или радиостанцию для донесения эмоционального состояния оппозиции, которое, надо сказать, довольно плохое. Независимые средства массовой информации, способные оказывать существенное влияние на публичную сферу, практически отсутствуют. Ну, то есть либо они сдвинуты в очень небольшие, очень ограниченные ниши, такие как ведомости, либо они маргинализированы, в смысле, что они интересны, доступны и в состоянии эффективно работать только с очень малыми группами населения.
Вот вы пишете в своей статье на Карнеги достаточно однозначно, я процитирую, «Политическая судьба журналистики как организованного процесса, опирающегося на редакционную независимость и общественную миссию, в современной России предрешена». Что это значит? Это постепенное превращение страны в медиальном смысле новый Советский Союз или еще что-то похуже, там Туркмению, КНДР?
Я, может, немножко не закончил свою мысль, что пока государство занималось разборками с традиционными СМИ, выросли нетрадиционные. Целая группа медиаканалов, которые гораздо хуже поддаются организованному давлению со стороны государства. Это не только социальные сети, то, что мы называем новые медиа, но и зачастую разного рода гибридные организации, которые умудряются совмещать разные, зачастую совершенно в прошлом несовместимые форматы, например, образование и медиа. Речь идет о многих пабликах, о сайтах, которые, например, стали превращаться в дискуссионные клубы, выполняя таким образом роль места, в котором происходит переваривание официальной повестки дня и неофициальной повестки дня.
Типа слона?
Например, слон, да. Образовательные проекты, такие как «Арзамас», такие как «Открытый университет» или «Открытые лекции». Парадоксальным образом, хотя они никак не связаны непосредственно с информационной повесткой, они очень глубоко работают, прежде всего, с тем, как люди воспринимают информационную повестку, с какими установками и подходами. Зачастую более важно, чем то, что называется «рассказывать правду».
А почему российская власть вот не стремится использовать СМИ в качестве такого, не знаю, клапана для выпуска пара? Это боязнь, такой родовой страх, вызванный опытом Горбачевской эпохи, когда СМИ, собственно, ну, если смотреть с таких, как говорится, «государственнических» в кавычках позиций, раскачали лодку?
Вы знаете, это может быть чуть сложнее. Я указываю в своей статье на две работы такого очень известного аналитика разведки Ричарда Прингла, в которых он пользуется образом государства контрразведки. Это очень такой важный и интересный, на мой взгляд, способ рассмотрения происходящего в современной России.
А что это за государство, что это за модель?
Дело в том, что разведка оказалась очень эффективной в свое время, потому что государства не имели средств защиты и особенно показала свои возможности в ходе двух мировых войн, как известно. После того, как государства там почувствовали этот страх, они стали время от времени передавать те полномочия стационарного бандита, которые обычно уравновешены даже в самых ужасных государствах, между несколькими системами дознавания, следствия, суда, политического контроля над всем этим, доверяет одному органу, который, единственная задача которого — обнаружить шпиона и его, сеть его коммуникации и поддержки. Вот чтобы не показаться односторонним, например, даже Соединенные Штаты за последние 100 там, с лишним лет впадали в состояние государства контрразведки несколько раз. Первый раз, очевидно, в период Red Scare, то есть красной угрозы, там, 19-22 годов, когда нарушались все возможные законы, потому что любой коммунист, любой человек левых взглядов заведомо объявлялся шпионом. То же самое случилось во времена маккартизма и последний раз после 11 сентября. Пусть в меньшем объеме, но очень как бы с очень похожими симптомами. В Советском Союзе государство контрразведки формировал Андропов, человек, глубоко травмированный своими наблюдениями за Будапештом в 1956 году, глубокой убежденностью, что вражеская активность проявляется в огромном количестве форм, которые надо все обнаруживать, выявлять, цементировать и так далее. Парадоксальным образом, очень важно понимать, что государство контрразведки в какой-то момент начинает терять слух. Оно реагирует на практически любое проявление независимости. Оно кажется ему более опасным, чем учет этого мнения.
То есть это та самая осажденная крепость, что ли, о которой столь часто говорят, как о синониме нынешней ситуации в России, так сказать, создаваемой властями?
Это один из главных симптомов осажденной крепости, который существенным образом влияет на логику поведения государства. Фактически поверх этих правил вдруг появляется вот это полномочие контрразведки по выявлению враждебной активности. Вне зависимости от того, что гарантирует Конституция, вне зависимости от того, что принято в этом обществе с точки зрения процедур, появляется вот этот уровень, он может быть очень публичным, как сейчас в России, когда все вплоть до президента используют всякие образы типа «пятая колонна», «национал-предателя» и так далее. А может быть полускрытым, как в Советском Союзе, да, слово «диссидент» практически не употреблялось в публичном дискурсе, время от времени вспыхивая, там, когда КГБ считал необходимым публично разоблачить кого-нибудь, там, Солженицына или Сахарова.
А такое государство стремится к тотальному контролю? То есть, по логике вещей, это некий шаг обратно к тоталитарной диктатуре? Или все-таки помягче оно действует?
Я все-таки подчеркнул, что в состояние государственной контрразведки впадают не только тоталитарные государства. И тоталитарные государства гораздо чаще это делают и гораздо дольше мучаются с выходом из этой ситуации. Вот вы упомянули о гипотезе, что такая родовая травма путинского окружения в том, что оно наблюдало, как освобождающаяся пресса отвалила Советский Союз. Когда советское государство в конце, там, при Горбачеве прежде всего, начало чувствовать, что оно просто надрывается, обеспечивая, с одной стороны, невероятно высокий уровень конкуренции материальной с гораздо более мощным Западом, а с другой стороны, как бы реально просто не может ничего поделать именно из-за ограничений вот этого контрразведывательного государства, созданного Андроповым, то в первую очередь как бы появилось желание освободить общественные структуры именно вот от этого тотального давления, тотальной подозрительности, которой страдал поздний Советский Союз. Любой из тех, кто жил в это время, прекрасно помнит, с какой скоростью менялось ощущение в 1986-1987 годах, когда из информационного пространства СССР, которое было зажато со всех сторон, закручено гайками цензуры, вдруг оказалось, что мы едва ли не самая свободная в отношении медиаинформации страна.
Так вот именно этого боятся сейчас нынешние правители России?
Да, потому что они пошли дальше Андропова, они интерпретировали, что этот на самом деле вполне естественный процесс, который случился в огромной степени не потому, что Горбачев был такой прекрасный и Яковлев, а просто потому, что у партии и отчасти КГБ исчезла фактическая возможность продолжать такую политику. Вот им кажется, что это была чья-то спецоперация, которая успешно завершилась распадом Советского Союза. При этом, по большому счету, конечно, никаких доказательств история в отношении этого не имеет.
Ну хорошо, тогда посмотрим на нынешнюю ситуацию. Значит, независимые СМИ достаточно успешно подавляются, крупный капитал, так называемые олигархии, приручены или выдавлены. Собственно говоря, какие-то островки независимости от того, что вы называете государством контрразведки, в России вообще останутся? Или какое-то восстановление гражданских свобод, оно возможно только в результате некоего революционного потрясения, которого на самом деле, если кого не послушаешь, в общем-то его никто особо не хочет, даже оппозиция.
Гадание на кофейной гуще, это, конечно, важный элемент медийной и политической науки, но я бы ограничился, скажем так, очень коротким прогнозом. Как бы в перспективе следующих там полутора лет до выборов, до следующего президентского избирательного цикла, скорее всего, никаких системных оснований для того, чтобы направление изменилось, нет. Государство в буквальном смысле решает, кому можно существовать, кому нельзя, кто допущен к публичному сознанию, кто нет. Оно пока или, может быть, стратегически не хочет вмешиваться в деятельность, назовем так, внешних сил на российском информационном рынке. У нас же не существует как бы фактической цензуры внешней информации. «Свобода» и «Голос Америки», и западные издания и западное телевидение доступны на территории России. Никто, по крайней мере, пока не собирается перерезать кабели и устанавливать глушилки. С другой стороны, пределы эффективности этих каналов, они довольно низкие. Их влияние распространяется в пределах относительно замкнутых и как бы самоагитирующихся аудиторий. Для того, чтобы направление развития пошло в другую сторону, требуется все-таки очень какой-то мощный факт, мощное информационное событие, которого пока не просматривается, по крайней мере, до 2018 года.
Рассказывал Василий Гатов. С ним беседовал Ярослав Шимов. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Валентин Барышников. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. А я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.